Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой, Он трудится над нами, помогая каждому из нас сверхъестественно познавать волю Твою для нас лично. Мы принимаем с благодарением, что открываются наши глаза и наши уши на волю Твою. На волю Твою, предназначенную для каждого из нас еще прежде создания мира. Отец, я молюсь за каждого слушающего это послание. И я высвобождаю их глаза, чтобы видеть. Я высвобождаю их уши, чтобы слышать волю Твою. Волю Твою для них назначенную и приготовленную еще прежде создания мира. Отец, я благодарен Тебе за то, что Духом Твоим Ты показываешь им путь жизни, по которому уже определено им идти. И они слышат голос ведущего по этому пути. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим разрушается всякое влияние тьмы. И душевно слепые получают свое прозрение. И измученные суетой отпускаются на свободу. Отец, я благодарен Тебе за то, что Духом Твоим они не останутся прежними. Но Ты ведешь. Ты производишь в них и хотение, и действие, ставя на их путь, на их на путь жизни, по которому должно им идти. Я благословляю каждого слушающего это послание и принимаю с благодарением, что они не останутся прежними во имя Иисуса. Я прошу, Отец, также направляй меня, чтобы все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами по счету уже 7-я встреча, посвященная посланию, название которого «Я и Отец одно». Напоминаю, это послание. У каждого послания есть своя цель. И в первую очередь не проинформировать вас о чем-то, не донести до вас какое-то откровение. Цель послания – это открыть и помочь вам принять определенную волю Божью, представленную в слове веры, которая находится в послании. Поэтому в послании всегда присутствует учение, и в послании всегда присутствует слово «вера». То есть послание всегда комплексное само по себе. Оно не только слово «веры», но оно чаще всего в начале учения, потом слово «веры», и это все в комплексе называется послание, которое в данном случае имеет конкретную цель. Хорошо. Я имею побуждение напомнить некоторые основные моменты не из 6-й встречи, а из 5-й. В пятой встрече мы затронули очень важные моменты, которые имею побуждение снова и снова и снова подчеркнуть. Первое, что я имею побуждение отметить из пятой встречи, это определение слава Божья в жизни человека. Отмечаю именно в жизни человека. Слава Божья в жизни человека. Так случилось, что в основном, говоря о славе, чаще всего мы рассматриваем славу как что-то, что может происходить только в служении. Только в служении. Послушайте. Эдемский сад – это сад славы Божьей. Но вы не видите там служения. Но слава Божия там была во всем. Одна из целей этого послания – помочь рожденным свыше выйти из определенных, уже традициональных представлений о некоторых истинах и зайти в то, что Бог ожидает каждый день. Так вот, слава Божия – это не что-то, что относится только к собранию. Слава Божия – это то, что ожидает Творец от каждого творения человека каждый день. Поэтому слава Божья в жизни человека – это форма проявления Духа Божьего в физическом мире через плоть человека в его словах и в его поступках. То есть слава Божия есть следствие проявления Духа Божьего в словах и поступках человека. О, брат Олег, я бы хотел, чтобы Бог проявлялся через меня в словах и в поступках. Вы даже не представляете, как Он этого хочет. Другое дело, что когда вы говорите «я бы хотел, чтобы Он проявлялся», чаще всего вы это видите через вашу волю, в кавычках. Потому что человек не суверен. Каждый человек всегда есть отображение его невидимого господина. Поэтому слова и поступки человека всегда есть то, чем человек руководствуется в своем выборе. Из мудрости земной или из мудрости Божьей. Ваши слова и поступки всегда демонстрируют ваш выбор, который вы черпаете то ли из мудрости Божьей, то ли из мудрости земной, душевной, бесовской. Ну а за каждой из мудростью кто-то стоит. И чаще всего именно он начинает проявляться в физическом мире. Поэтому само проявление Бога через вас, проявление Духа Божьего через вас, напрямую связано с тем, что вы будете или вам надо говорить то, что Он скажет вам говорить, и делать то, что Он скажет вам делать. В другом случае вы будете проявлять кого-то другого или являть кого-то другого. Вы скажете: брат Олег, ну разве так возможно жить, чтобы я говорил то, что Он мне говорит говорить, чтобы я делал то, что Он говорит мне делать? Послушайте, именно к этому и ведет это послание. Естественным путем или, скажем так, понятным для вас путем – это невозможно. Но невозможно человеку, возможно Богу. Но это возможно только Его путями. Поэтому в этом послании вы узнаете, как это возможно. Как возможно, чтобы Творец, Дух Божий, проявлялся через тебя в твоих словах и в твоих поступках. Ну, в твоих, вы понимаете, о чем я говорю. В тех словах, которые Он скажет вам говорить, и в поступках, которые Он скажет вам делать. Да, есть необходимость, чтобы вы Его слышали. Это важно, очень важно. И я удивлен, почему рожденные свыше к вопросу слышания голоса Духа Святого. Но я не удивлен, конечно. С одной стороны, знаете, я говорю, я удивлен. А с другой стороны, я не удивлен. Я не удивлен. В свое время я как-то сидел за столом, где сидело, ну, постарее, наверное, 5 или 6. И я поднял тему важности развлечения голоса Духа Святого. И в завершении моего такого выступления я презентовал эту тему, презентовал это послание в развлечении голоса Духа Святого. И в завершении этой встречи один пастор встал и говорит: брат Олег, ну, если бы мы так различали голос Духа Святого, как вы вот это говорите, то мы бы избежали 90% тех проблем, с которыми мы сталкиваемся не потому что, а потому что. А потому что не различаем Его, так как Он больше нас заинтересован в том, чтобы мы не сталкивали, не тратили время и силу на решение тех проблем, которые возникают по причине того, что мы не слышим или не внимаем Его голос. Знаете, для меня это не было удивительно, что до них дошло. Но годы идут, и рожденные свыше в этом вопросе не особенно далеко продвинулись. Поэтому я снова и снова имею поручение от Духа Божьего говорить о том, насколько это важно, и учить о том, как это возможно. И вам я также советую, если вы действительно стремитесь к тому, чтобы Дух Божий имел определенную свободу проявления через вас в словах и поступках, вам все равно придется прийти к тому, чтобы различать Его голос, так как без различения Его голоса не исключено, что вы можете следовать за голосом кого-то другого. И еще что я отмечу из нашей 5-й встречи. Это что смерть для человека, как духа во плоти, это не погребение плоти в землю. это отделение духа человека от проявления Духа Божьего и его воли через человека. Смерть – это отделение. И я имею внутреннее свидетельство, что рожденные свыше, как никто другой, должны доносить это до мира сего, что смерть – это не погребение, это в первую очередь отделение. И конкретно обозначать от кого и от чего. Отделение от Духа Божьего и Его воли. Почему я делаю ударение на от Его воли? Потому что если вы просто обозначаете отделение от Духа Божьего, то к этому как-то и сводят все Евангелие Бога. Нет, послушайте, от Его Духа и Его воли. И следующее, что я имею побуждение также отметить, что не бывает пустых или одиноких духов. То есть, если человек не рожден свыше, это не говорит о том, что он пустой или одинокий дух. Дух человека не суверен, он всегда в чьей-то воле и под чьим-то влиянием. Напоминаю, это мы рассматривали в 5-й встрече. И еще один тезис отмечу, что проявление духа смерти, а если человек не рожден свыше, через него в словах и поступках по-любому проявляется дух смерти. Поэтому проявление духа смерти как в физическом мире, так и через человека в его окружении совершалось, как и прежде, через слова и поступки человека. Так это и происходит. Нет никого и ничего тайного, чтобы не становилось явным. А явным оно становится в словах и в поступках человека. Поэтому, когда человек приступил волю Божью о нем, что мы с вами называем грехопадение, человек своим духом был отделен не только от Духа Божьего, но и от Его, определенной для человека, воли. И я на это делаю особенное ударение. Так как, когда рожденный свыше принимает свой Дух, Дух Божий, чаще всего дальше этого не идут. Послушайте, но вы приняли Его Дух с Его волей для вас. Значит, Его воля для вас – это то, что и будет открывать вам Дух Божий. А у брата Лиха я думал, что он теперь будет помогать мне во всем, что я ему скажу. Ну, я не сомневаюсь, что вы пока ребенок, вы именно так и думаете. Но я ожидаю, что вы вырастете, потому что столько детей, печально. Печально. Хорошо, итак, сегодня у нас с вами 7-я встреча, посвященная посланию «Я и Отец одно». И мы с вами посвятили 3 встречи, почти 3 встречи, тематике духа человека с момента проявления Бога воплоти через человека до момента согрешения и проявления духа смерти через человека. Поэтому от отделения Духа человека от Духа Божьего мы переходим с вами к восстановлению. Я не оговорился, именно к восстановлению Духа человека в единстве с Духом Божьим. Именно так, в общем-то, в книге пророка Исаия, 44 глава, 26 стих, Духом Божьим и назван Мессия, Восстановитель. Так и написано. Развалины его я восстановлю. Восстановлю. Заметьте, не создам что-то, чего раньше никогда не было. Хотя чаще всего, когда говорят «все творю все новое», именно почему-то это и предполагают. Но нам уже сказали, что нет ничего нового. Что было, то и будет. Поэтому Иисус, пролив свою кровь, не предоставил человеку зайти туда, где для него пока еще все только формируется. Нет. Когда вы рождаетесь свыше, вы возвращаетесь. Или, можно сказать так, восстанавливаетесь. В уже приготовленной для вас воле Творца еще прежде создания мира. Покажу тебе путь, по которому должно тебе идти. В твоей книге записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из этих дней еще не было. Или они не начали осуществляться. Хорошо. Поэтому переходим от событий грехопадения, переходим к моменту восстановления. Конечно, мы обратимся с вами к Евангелию от Луки и начнем со второй главы, где представлены события, как явились ангелы пастухам. Совершенно верно. И теперь читаем 10 стих. «И сказали им ангелы». Давайте здесь немножко остановимся. Кому явились ангелы? Ангелы явились участникам завета, потомкам Авраама. Причем эти пастухи, как бы свидетельствует историческая сторона этого вопроса, были непростые пастухи. Они именно пасли жертвенных агнцев, которые приносились в жертву за грех Израиля. Поэтому есть прямая связь этих прообразных событий. И сказали им ангел, и сказал им ангел, пастухам, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Вообще удивительные слова. В тот период времени любого человека, который приносил какую-то радостную весть, вот эту радостную весть называли Евангелие. То есть саму радостную весть называли Евангелие. А человека, который приносил эту радостную весть, называли евангелист. Если это радостная весть. Поэтому евангелист и Евангелие – это не слова, которые появились и исходят только от того, что связано с грехом. Нет. Это понятные слова даже для нерожденных свыше, но того народа, где эти слова использовались. В нашем случае это великая радость от Творца, от Духа Божьего для творения человека. На это делаем ударение. Итак, вопрос. О, это удивительный вопрос сам себе. Я бы хотел, чтобы вы сейчас для себя, для него ответили. Радость, которую возвещал ангел Господень. Евангелие, которое будет возвещать ангел Господень, пастухам. Это радостная весть для духа, души или тела человека? Для кого из трех составляющих человека это есть радостная весть? Ну, брат Олег, вы разделили. Нет, я не разделил. Чтобы вам стало яснее, что происходит вообще. Ну, вообще, по логике, то это должна быть радостная весть в первую очередь для духа. Аминь. Молодцы. Царствие Божие подобно тому, как если женщина бросит закваску в три меры муки. Но начиная с первой, доколе не скиснет, все. Поэтому радостная весть, которую возвещает сейчас ангел Господень, это есть радостная весть для духа. Следовательно, реакция от души или исходящая из души, не обязательно будет радостная. Вы теперь понимаете, почему, когда вы возвещаете людям Евангелие, они начинают думать, что с этим делать. Почему? Потому что Евангелие не предназначено для ума. А если вы возвещаете без участия Духа Святого, то чаще всего вы стараетесь донести это логически. Потом вы пытаетесь как-то все-таки логикой где-то рассказать им преимущество того, о чем вы говорите, привлекая их как-то внимание души к тому, что вы говорите. И переводите Евангелие на душевный уровень, в большей степени сводя с потребностями этого человека. Поэтому даже, знаете, в вопросе проповеди Евангелия нам еще тоже нужно учиться, как доносить до людей то Евангелие, которое изначально определено Творцом, а не творение. Хорошо. Итак, читаем снова. Сказанное ангелом. «Я возвещаю вам великую радость». Радость, конечно, от Творца. «Которая радость будет всем людям». О, это напрямую связано с теми словами, которые Бог сказал про отцу Аврааму, этих людей. «В семени твоем благословлятся все люди, все племена земные». Великую радость, которая будет всем людям. Да, эта радость во многом будет доступна всем людям через народ Израиля. И в этом их великая миссия. Но радость всем людям, а не одному народу. Всем людям. Или всем творить. Всем людям ныне или сейчас родился вам или воплотился для вас в городе Давидовом Спаситель. Давайте здесь мы и остановимся. Так, первое, что возвещает ангел в Евангелии Творца для людей, что родился для них их Спаситель. Родился для них их Спаситель. Родился для них их Спаситель. А теперь внимание. Давайте мы с вами отметим, в чем особенность Спасителя? Конечно, я верю, что вы уже где-то начинаете осознавать, что Спаситель, его цель, не вернуть человека во что-то новое, ранее для человека, не приготовленное Творцом. Молодцы, вы уже правильно двигаетесь. Что цель Спасителя – вернуть человека в утраченное через Адама. Поэтому отметим, что Спаситель, через которого духу человека станет доступно рождение свыше или восстановление с Духом Божиим. Послушайте, когда вы размышляете или рассматриваете для себя Евангелие как радостную весть для своего духа в первую очередь, давайте скажите со мной. Евангелие – это радостная весть в первую очередь для моего духа. Вам легче так будет иметь более полноту того, что произошло, когда эту радостную весть вы приняли через покаяние. Никогда не забывайте, говоря или размышляя, или думая о Евангелии, никогда не забывайте обещанное. Обещанное – то, что записано Духом Божьим, сказанное из книги Левит, переведенное в Новый Завет, во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом». Это все Евангелие. Хорошо. Итак, давайте мы с вами остановимся и поговорим именно о миссии Сына Божьего Спасителя. Поговорим в свете того, что Он сам сказал об этой миссии. Не то, что мы как бы думаем, а что Он сказал. И начнем с ответа на вопрос, что такое рождение Духа человека свыше. Рождение Духа человека свыше. Так как спасение, рождение свыше Духа человека имеет прямую связь, и во многом открывает рожденным свыше. Послушайте, даже рожденным свыше. Кстати, когда я входил в свое призвание, Дух Божий сказал мне такие слова. Пришло время проповедовать Евангелие верующим. На тот момент для меня это смущающие были слова. Потому что, верующим Евангелие, я не мог это соединить как-то. Думаю, ладно, все время откроется. И когда это открылось, я это так глубоко осознал, что можно быть верующим, но так и не войти никогда в ту радость, которую Творец сделал доступной для каждого творения человека. Его воля, которая благая, которая угодная и которая совершенна. Итак, чтобы получить ответ от самого Спасителя, читаем его слова, которые он сказал о миссии Спаситель сам лично. Эти слова записаны в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Иисус говорит: «Я есть дверь». Правда, какая связь между дверью и Спаситель? Стоп. Слушайте внимательно дальше. «Я есть дверь. Кто войдет мною?» Дай Бог вам откровение сейчас. Когда рожденный свыше не рассматривает спасение как вход куда-то, то спасение приобретает совсем другое значение для него. Кто мною войдет или войдет мною, тот спасется. Смотрите, спасение – это следствие того, что вы куда-то заходите. Это следствие. Кто мною войдет, тот спасется. И войдет куда-то, кому-то, и выйдет, и пажить найдет. Заметьте, что Сын Божий Иисус сравнивает свою миссию Спаситель людей с дверью, приготовленной Творцом, и для людей, конечно, в первую очередь, для духа человека. Мы на это уже делаем ударение. Тогда возникает вопрос. Какая цель Творца для двери, о которой говорит Иисус как о себе? Давайте прочитаем то, что сказал Дух Святой, записал в послании к Галатам 3:23. Внимание. «А до пришествия времени веры», а Иисус есть как раз тот, кто открыл эпоху веры Богу в вопросе спасения, «мы заключены были под стражей закона или были в глухой темнице закона, которая о человеке говорила следующее: возмездие за грех – смерть». Или добавим: «Одним человеком, Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человек, потому что в нем, в Адаме, все согрешили или стали наследниками смерти». Это говорит о том, что у этой темницы, которую мы представляем как закон, не было ни окон, ни дверей, ни входа и ни выхода. И после Адама каждый человек, который рождался, рождался внутри темницы, у которой нет ни входа, ни выхода, ни окон, ни дверей. Человек рождался в темнице. Рождался в темнице греха и сразу попадал под власть и влияние духа смерти, который требовал только одного – смерти. Вот такая ситуация была до того момента, когда ангелы возвестили радостную весть. А теперь, внимание, важный вопрос. Отчего именно дух смерти, используя закон греха, стал отделять дух человека? Отчего именно? Дух Святой через апостола Павла написал о состоянии духа человека во власти или темнице смерти. Написал следующее. Это записано в 1 Коринфянам 2:9. «Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце или на дух человеку». Это момент отделения. И тот момент, когда дух человека был отделен от Духа Божьего и вместе с ним, что приготовил Бог любящим его. То есть, когда дух человека стал отделенным от Духа Божьего, то дух человека стал отделенным от воли Творца для него. Поэтому дух смерти отделял дух человека от Духа Божьего и его воли для человека. Дух смерти отделял дух человека от Духа Божьего и его воли. Делаю на это акцент. Для человека. Поэтому, находясь в темнице смерти, дух человека не мог знать волю Творца. Естественно, не мог ее исполнять. Как мы говорили, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Потому оставался рабом. Не только воля дьявола, но и посредством органов чувств для всего, что происходило уже в проклятом физическом мире. Но вот наступил день, когда Творец и Отец Духов прислал на землю своего безгрешного Сына как Агнца, отмечаю, как Агнца за грех Адама. И тем самым, послушайте, это важный момент, через исполнение закона установил в законе дверь. А через пролитие крови Агнца Творец открыл эту дверь. Установил и открыл. При этом человек сам по себе фактически его об этом не просил. Благодатью я спасен. Аминь. Вы правильно подметили. Итак, дверь была открыта через кровь Иисуса. Об этом ярко сказано в послании к евреям, Духом Святым, послании к евреям, 10 глава, 19-20 стих. Итак, имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл. Раньше это был закрыт, теперь вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою. Я бы хотел сейчас с вами немножко поговорить все-таки о двери, потому что мне нужно расширить ваше представление о миссии Иисуса Спасителя. Каждая дверь выполняет всегда две задачи. Две задачи. Когда вы выходите через дверь, это то, что для вас выход. Но когда вы прошли через дверь, с другой стороны, для вас дверь становится уже вход куда-то. То есть дверь становится и входом, и выходом одновременно. Но если рассматривать Иисуса, Спасителя, как дверь, то мы глубоко осознаем, что Иисус, как Спаситель, не сама цель. Цель двери не сама дверь. А, конечно, цель двери – это сделать и предоставить возможность доступ человека через дверь к кому-то или во что-то. Потому цель спасения или двери – это не сама дверь или ее порог. Да, можно научиться жить на пороге. Да, можно научиться петь двери и славить и хвалить дверь. И уделять этому все внимание. Но Иисус сказал, что не я цель, а я тот, через кого становится доступна цель двери. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, через дверь. Так кто цель? Отец, Его Дух. Так кто встречает за этой дверью? Отец, Его Дух. Но, как вы знаете, есть целая группа людей, которые остановились на пороге. А некоторые даже и перед самой дверью. И продолжают там оставаться. Хотя им нужно пройти через эту дверь, встретиться с Духом Божьим и узнать от Духа Божьего волю Его для них лично. Это очень важный момент, который я вам только что обозначу. Поэтому Сын Божий Иисус есть Творцом установленная дверь откуда-то и кому-то. И этим кем-то является Дух Божий. Сын Божий Иисус есть Творцом установленная дверь выхода Духа человека из власти Духа смерти и входа в Дух Божий в Его волю. Важный момент. В Его волю. А теперь, внимание, важный вопрос. Значит, кто встречает за дверью рожденный свыше Дух человека? Дух Творца лично. Как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них и буду их Богом, они будут моим народом. Значит, какова Творцом определенная основная цель миссии Иисуса Спасителя? Ну, какова основная цель? Чтобы Дух человека через прощение грехов мог вернуться и стать с Духом Божиим одно целое для исполнения Его воли. Значит, первичная Божья цель миссии Иисуса Спаситель – это сделать доступным Дух Божий для Духа человека, а через него и его волю. Никогда не разделяйте Дух Божий с волей Божией для человека. Это говорит нам о том, что спасение, спасение духа человека из воли духа смерти не может достичь определенной Творцом цели без входа в исполнение человеком воли Творца. То есть, если человек принял спасение, то следующий шаг после спасения – это исполнение определенной воли для этого человека и Творца. То есть, очевидно, что Творцом определена цель двери для людей. Это не просто существование и знание о двери. Это не просто сидеть на пороге этой двери или сидеть у двери и ожидать, когда Иисус придет и заберет. Нет. Через дверь необходимо пройти. Поэтому у двери есть Творцом определенная цель. Первое. Обязательно через нее пройти. Бог всем повсюду повелевает покаяться. Поэтому каждый человек должен пройти через эту дверь. Следующее. Пройдя через эту дверь и встретившись с Духом Божиим, ревновать исполнять то, что приготовлено Творцом для конкретного Духа. А именно, исполнять Его волю. То есть Творцом определенная цель двери. Не сама дверь, а тот, кто за ней и Его воля. Мы ни в коем случае не уничтожаем важности миссии Сына Божьего Иисуса Спаситель. Мы как раз разворачиваем цель Творца через миссию Его Сына Спаситель, чтобы она была все-таки в полноте для рожденных свыше. Итак, вопрос в свете всего выше сказано. Какова Богом определенная цель миссии Иисуса Спасителя? А ответ очень прост. Творцом определенная цель миссии своего Сына Иисуса Спаситель через Его искупительную кровь открыть доступ Духу человека к Духу Божьему, а в нем и к Его воле. А в нем и к Его воле. Имея общение с рожденными свыше, я замечаю, ну, возможно, это связано со спецификой моего призвания, что когда они рождаются свыше, для них бытие 1 и 2 глава перестают в целом существовать. Хотя послушайте, бытие 1 и 2 глава не случайно первыми представлены в Библии, так как воля Божия совершенная никогда никем не может быть отменена. И рожденным свыше кажется, что когда они рождаются свыше, что они заходят куда-то в другое место, хотя они возвращаются в Эдемский сад. Да, Эдемский сад сейчас не выглядит как Эдемский сад, я с вами абсолютно согласен. Но вы в первую очередь возвращаетесь туда своим духом. Но вы не можете вернуться в Эдемский сад и продолжать творить то, что побуждает вас творить дьявол. Вы опять возвращаете себя в волю дьявола. Если вы вернулись в Эдемский сад, то, пожалуйста, начинайте творить волю того, кто вас спас? Вы не можете находиться в Эдемском саду и творить волю дьявола. У вас не получится это, ну никак. А именно это чаще всего наблюдается и, очевидно, проявляется как в словах, так и в поступках. Поэтому возникает следующий вопрос. О чем говорит и что делает Творец с Духом человека после воссоединения с Ним? Я вам прочитаю то, что Дух Святой об этом сказал и записал в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 10 стих. Потому что от нас это не скрыто. А нам, говорится уже о рожденных свыше, Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает и глубины Божьей. Ибо кто из человеков знает, что в духе человека, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Это говорится непосредственно о Его воле для человека. Но мы в свой дух приняли не дух мира сего, а духа от Бога. С какой целью? Дабы. Дальше обозначается цель Духа Божьего в союзе с Духом человека. Знать, дарованное нам от Бога. Или Его волю для нас определенную. Вопрос. О чем говорит со мной Дух Божий в моем духе? О Его воле. Вопрос. Что хочет являть через слова и поступки Дух Божий, находясь в моем духе? Его волю. Значит, что мне нужно ожидать, что Он через меня будет говорить? Его волю. Значит, что мне нужно ожидать, что Он будет через меня делать? Его волю. Значит, какова цель спасения моего духа? Его воля. О, брат Олег, ну это ж так сложно. Послушайте, если бы это было так сложно, что невозможно, то вам бы никто бы этого не говорил, и послание бы такого не существовало. Опять, мне создается такое впечатление, что Иисус, придя на землю, творит что-то новое. Брат Олег, написано, все творим все новое. Послушайте меня внимательно. Когда Писание говорит «новое творение», оно не подразумевает, что этого творения в плане Божьем не было до сего момента. Оно подразумевает новое по отношению к миру и дьяволу. Но по отношению к Богу нет ничего нового. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. Поэтому, пожалуйста, перестаньте младенчески рассматривать позиции «новое». Когда вы родились свыше, вы вернулись. Там, где вас уже давно знали, и для вас уже все расписано во времени и последовательности совершения. Поэтому мы не приняли Духа мира сего. Мы приняли Дух от Бога, дабы знать дарованное. С какой целью нам это надо знать? С целью, чтобы говорить и творить. И Дух Божий, послушайте, другим не занимается. И это, кстати, одна из причин, почему рожденные свыше не различают голоса Духа Святого. Потому что, когда вы начинаете Духу Святому представлять свои планы и подводить Духа Святого в том, чтобы Он благословил вас в ваших, в кавычках, планах, то вы не то, что не различаете Его голос. Вы даже и двигаетесь вообще в противоположную сторону, что и теряете мир потом в результате. Он не может творение родиться свыше и начинать рассказывать Творцу, что для него лучше. Это парадокс. Но это снова и снова слышно в молитвах рожденных свыше. Как они начинают представлять Творцу какие-то планы, которыми они считают для себя благословенными, просят его благословить, и не получив никакого ответа, благодарят за то, что он их благословил. Как вам такой каламбур, по-другому не назовешь. Печально, время жалко, послушайте. Время жалко. Даже не то, что жалко. Я понимаю, что пока рожденные свыше раскачиваются, все творение стенает и ожидает откровения Сынов Божьих. А Сыны Божьи тут не могут разобраться, как Бога вынудить исполнять в кавычках их волю. Поэтому после встречи Духа человека с Духом Творца, Дух Творца открывает Духу человека свою волю. Я на 100% уверен, что Дух Святой в вашем духе сейчас, если вы рождены свыше, говорит вам о воле Творца для вас лично. Говорит вам о том, что Творец хочет через вас говорить, и Творец хочет через вас делать. Ну, брат Олег, вы так это все, так это. Послушайте, вы можете это и не слушать. Если для вас Иисус не стандарт и не образец во всем, то, понятное дело, вы этого и не услышите. Но это послание основано на том, что Иисус есть стандарт и образец воли Творца для каждого человека, что то, что Творец сделал в своем Сыне Иисусе, имело конкретную цель, чтобы каждый человек, изучая Иисуса как стандарт и образец, мог видеть, что ожидает Творец от каждого творения человека. А Дух Божий в каждом рожденном свыше через это изучение открывает в каждом человеке Сына. Вы не будете, как Иисус Спаситель. Вы будете, как Сын Божий для того предназначены, для чего пришли вы. Вы, вам не нужно будет идти на крест. Вам нужно будет взять свой крест. Это ваша миссия, это ваша земная миссия, на которой вам придется распинать это тело со страстями и похотями. Но если для вас Иисус не стандарт и образец, то вы говорите, брат Илья, ну, моя часть – это просто находиться в благодати, ожидая, когда придет Иисус и заберет нас отсюда. Дети, напоминаю, благодать – это не делаю, что хочу, с кем хочу, когда хочу. Благодать – это Творцом предоставленная возможность человеку покаяться в своих грехах, вернуться в Его волю и жить в Его воле на земле так, как будто человек никогда в своей жизни не грешил. Я вам дал определение благодати от Духа Господня. Еще раз отмечаю. После встречи Духа человека с Духом Творца, Дух Творца открывает Духу человека свою волю для него лично. Через исполнение которой Дух человека и Дух Божий становятся одно. Послушайте, вы уже одно, но Он хочет быть одно. Стать одно – это рождение свыше, а быть одно – это исполнение, это говорить, что Он говорить. И это делать то, что Он говорит делать. Это быть одно. Я и Отец одно. Послушайте. Я не говорю сейчас каких-то сложных вещей. Но если вы не будете к этому стремиться, это будет всегда выглядеть как каким-то невозможным. Послушайте, это для вашего ума именно так выглядит большинство из вашего наследия. А я не стараюсь сейчас донести это до вашего ума. В первую очередь, моя задача сейчас представить вам Божье ожидание. А потом я раскрою вам, как это ожидание реализуется через применение веры. Так как все равно, если Дух Божий не начнет действовать в этом вопросе, то вы этого и не переживете. Поэтому, конечно, основная нагрузка все равно будет возложена на Дух Святой. Но не без применения вашей веры. Если вы позволите вашему уму давать оценку, как это может быть или не может быть, то вы даже не начнете. У меня основная задача сейчас вас подвести к следующему. Иисус есть стандарт и образец, определенный Творцом, через которого, через Иисуса, каждому рожденному свыше нужно начать смотреть на себя, как на того, кого ожидает увидеть Творец. Творец абсолютно не хочет смотреть на вас на такого, какой вы сейчас. Потому что Он-то знает, что вы другой. Но чтобы привести вас к другому, вам нужно взять с кого-то стандарт, образец. И если рядовой не стремится быть генералом, он никогда не будет над собой работать. Если человек, который пришел в спортклуб, никогда не будет стремиться быть чемпионом, он никогда не будет работать над недостатками. Если вам не представить стандарт и образец человека, то вы никогда не увидите, что вам мешает быть человеком по образу и подобию Божьему. Поэтому Иисус есть Богом определенный стандарт. Чтобы каждый, рожденный свыше, изучая Сына Божьего Иисуса как стандарт, мог в первую очередь увидеть, что не есть воля Божия для человека и что есть воля Божия для человека. Что не есть в данном случае, это то, что у вас во многом есть, а что есть, так это то, что в нем есть. Пусть Дух Святой вам это расшифровывает. Итак, еще раз отмечу тезис. После встречи Духа человека с Духом Творца, Дух Творца открывает Духу человека свою волю Открывает. Вам тоже открывает, кстати. Для него лично. Но через исполнение, еще раз отмечаю, только через исполнение которой дух человека и дух Божий становятся одно. Именно к этому я имею задачу вас подвести. Когда вы начинаете исполнять волю Творца для вас, говоря и делая то, что Он говорит вам говорить и делать, то начинает Он жить через вас. Брат Олег, наверное, это тяжело. Хорошо. Давайте я еще раз очень коротко обозначу одну мудрость. Человек сотворен так, что у него нету ничего своего. Человек имеет доступ к мудрости Божьей, рожденной свыше, отмечу, и имеет доступ к мудрости земной, душевной, бесовской. Покажите вашу мудрость. Ее нет. Вы, как рожденный свыше, имеете доступ к этой мудрости и к этой мудрости. Вопрос. Когда вы что-то берете из мудрости земной, душевной, бесовской, это ваше? Нет. Положили. А когда вы что-то берете из мудрости Божией, это ваше? Нет. Так а где ваше? Вашего нет. Вы пользователь, который имеет право выбора. Да, это дар Божий, волеизъявление его. Вы имеете волю выбирать. А теперь вопрос. А чьи мысли в вашем уме крутятся? Вы скажете, мои? Нет. Послушайте, кто-то вам постоянно говорит, что мысли, которые крутятся в вашем уме, это ваши мысли. На самом деле это процессы, которые активируются как через органы чувств, так и под влиянием Духа Божьего. В каком случае, что посредством чего, зрелый может определить. Даже зрелые порой тоже считают, что мыслительные процессы – это что-то ихнее. Нет. Если вы будете достаточно внимательны к Духу Божьему у вас, то Дух Божий научит вас различать добро и зло даже в мыслительных процессах, четко представляя, чья это мысль. И тогда вы смело можете сказать, это не моя мысль, я не согласен с ней, я не принимаю ее и приказываю тебе мудрость земная, душевная, бесовская, вон, я не согласен с тобой. Пленяйте всякое помышление, восстающее против. Это не ваши мысли, но что-то в вашем уме представляет это ваше. Брат Олег, у меня такие угнетающие мысли. Это не ваши мысли. А кто же тогда думает в моей голове? Я вам даю определенную мудрость, чтобы вы никогда не отождествляли себя с тем, что происходит в вашем уме. Но вы, как дух, всегда имеете возможность отличить, отделить, если надо разобраться. А если надо, даже и самому начать активировать. Поэтому в Писании написано «размышляйте», «обновляйте», «преобразуйте», потому что вы по образу и подобию Божию, вы можете это делать. Вы не есть тот, кто вы в своем уме, вы есть тот, кто вы в своем духе. Поэтому если вы чего-то не знаете в своем уме, это не значит, что этого нет в вашем духе. Потому что то, что в вашем духе, несравненно больше того, что в вашем уме. Несравненно больше. Там мудрость Творца. А здесь естествознание. Естественная область. Важная, но не определяющая. Хорошо. Давайте мы сейчас поблагодарим Творца за его мудрость. Мы на следующей встрече продолжим с вами. Мы уже подходим к самой сути. Мы подходим к вами с части, где мы уже начнем говорить о том, как применять веру к воле Божией, я и Отец одно. Мы уже подходим к этому. Поэтому еще немножечко, немножечко терпения, и мы уже начнем это рассматривать тему. Хорошо, давайте мы поблагодарим Творца за Его мудрость, за Его служение Духа. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух Твой прямо сейчас могущественно действовал на душу каждого слушающего. И душа каждого слушающего начинала видеть и слышать, что есть воля Твоя для них лично. Я разрушаю всякое демоническое влияние на душу каждого слушающего. Я высвобождаю душу каждого слушающего для исцеления духом премудрости и откровения во имя Иисуса. Да будут открыты и глаза, и уши во имя Иисуса. Да будет снято всякое бремя и ярмо тьмы с души их прямо сейчас во имя Иисуса. Отец, я благодарен Тебе за каждые открытые глаза и за каждые открытые уши Духом Твоим. Спасибо Тебе за то, что они начинают видеть Сына, и в Сыне видеть Тебя, и в Тебе видеть себя. Я и Отец одно. Спасибо Тебе, Отец, за то, что приходит откровение, приходит исцеление. Открываются глаза, открываются уши во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего. И благодарен Тебе за то, что никто из них не останется прежним во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать и умножение. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается и да приходит в житницы и кладовые сеющих семя. Ибо Бог, дающий им семя для сеющего, дает и обилие посеянному ими. Мы принимаем с благодарением, да будет исполнена воля Божья. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Мы принимаем, что воля Божия да будет исполнена во всей полноте. Во имя Иисуса. Аминь.